всех наверх.
Вам Красной Православной Церкви внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Дружины братства православных следопытов» о жизни и скаутском движении. В студии Михаил Бутуков. О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Занятия в марте и апреле в отряде флотилии «Ковчег» посвящены транспортировке пострадавших. Самое сложное – фиксирующее положение для безопасного перемещения человека. Применяется при эвакуации с туристического маршрута. На практике используют 2-3 туристических коврика и палки для переноса. Навыки вязания носила кокон. Сдает каждый следопыт на зачет по секундомеру. На действие отводится 3 минуты. В рамках реализации проекта «Тропами Северного Урала» при поддержке фонда президентских грантов следопыты со своими наставниками и родителями совершили однодневный поход. Цели похода – выбор места стоянки, выбор места под костровище, ориентирование в лесу по предметам, по солнцу, выбор меню в походе, приготовление обеда на костре. В ходе мероприятия все цели были достигнуты. В отряде равноапостольного князя Владимира прошли очередные занятия. Они состояли из трех блоков. Уроки православия, изучение узла связка, разучивание скаутского гимна «Будь готов». В завершение занятия скауты направились в соседний лес, чтобы повторить заученное в полевых условиях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
А сейчас слово начальнику Совета БПС России Всеволоду Клевцову.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Я предполагаю, что теперь всем понятно, что ведется война. Даже те, кто еще себе какие-то имел представления о том, что она где-то не рядом, то мы теперь понимаем, что проникнуть она может в любое совершенно место. Когда государство находится в войне, собственно говоря, СВО давно уже вышло за рамки только обычной специальной операции, мы с вами прекрасно понимаем, что на войне не может быть так, что часть людей вовлечено, а часть к ней отношения не имеет. В войне участвует все население государства, которое в ней состоит. Поэтому, конечно, всему населению нужно прежде всего, самое первое, сделать правильные выводы. Трагедия не просто страшная, она катастрофически страшная, но еще страшнее то, что она может повториться. Чтобы она не повторилась, нам сегодня нужно сделать правильные выводы. Нужно понимать, что если война ведется на западных границах, а мы все понимаем и все знают уже, что означает слово «гибридная война», то это не означает, что она не ведется в нашем доме. По своей профессии я несу ответственность, прежде всего, конечно, за воспитательную деятельность детей, как педагог, но общаясь с детьми, я очень часто могу представить себе о том, о чем говорят дома, о том, в каком состоянии находится семья, что из семьи выходит, и что ребенок вообще из семьи ретранслирует, в том числе и другим детям. Поэтому первое, что бы я, наверное, сказал, что большинство взрослых и детей на самом деле не просто отстранены, они оттягивают вот этот момент истины, то есть понимание, что есть война, есть военные действия, есть опасность того, что это может произойти в любой момент в любом регионе, не благодаря тому, что будет нанесен ракетный удар, да, как там в Белгороде, Курске, Воронеже, Санкт-Петербурге и так далее. У нас уже с десяток городов и больше, наверное, сотни населенных пунктов на территории Российской Федерации, куда, что называется, прилетает. Вот. А мы должны понимать, что и там, где мы находимся, там тоже существует определенная угроза. И должны научиться безопасности, быть готовым внутренне не только духовно, но и обладать определенными знаниями и навыками. Я по советскому времени очень хорошо помню, что мы проходили по начальной военной подготовке. Это даже в плоскости не лежит в одной с тем, что сегодня проходит по ОБЖ. То есть население просто фактически не готово. И первое, что мы получим с вами, не то, что у нас люди получат какие-то физические травмы, да, они получат мощную психологическую травму, потому что когда у тебя вокруг праздник, по факту совсем другая ситуация, то когда эта ситуация изменится резко, населению будет очень тяжело и больно. Я считаю, что надо давно уже готовить население и психологически, называть все своими именами. Нужно более ответственно, особенно на таких местах, где происходит большое скопление населения, то есть это крупные гипермаркеты, торговые центры, развлекательные центры, если уж они там работают, да, на полную катушку, тем более, школы, учебные заведения и так далее, и так далее. В них должно быть особое пристальное внимание к тому, как сохраняется безопасность и как охраняются люди, которые находятся сейчас в этом учреждении. А это все немножко другой уровень подготовки. В том же числе, я считаю, что взрослых нужно подготовить. Я бы даже говорил о массовой подготовке, что население нужно готовить тому, чтобы они могли оказать не только психологическую, первую помощь, знали, как действовать в той или иной ситуации, и уровень этой подготовки должен быть достаточно высоким. Методы для этого различные есть, можно сначала обучить инструкторов, тем более, что у нас с вами не вчера началась эта вся ситуация, она уже 2 года длится, но, по крайней мере, то, что я вижу, пока не сильно изменило ситуацию, потому что если бы проводились правильные беседы и обучение, то у людей было бы совершенно другое представление о том, что сейчас происходит и на западной границе. То есть очень странным, это как черное и белое, когда у нас с вами бомбят города, то есть прилетает, да? Очень странно, когда ежедневно ни один мужчина отдает свою жизнь за то, чтобы мы с вами жили, существовали. Огромное количество людей втянуто в волонтерскую работу и помогает. В то же время у нас с вами вот это ощущение праздника какого-то бесконечного, оно все равно бытует. Оно неплохо, пусть оно будет. Я не против того, чтобы люди радовались и веселились. Я радуюсь только за то, чтобы эти люди понимали, какая сейчас ситуация, а не ослепляли себя радостью жизни, были готовы к тому, что эта радость может в определенный момент стать ответственной ситуацией, в которой нужно будет не только себя спасать, но и другого человека. То есть вот эта вот подготовленность внутренняя, мне кажется, сейчас отсутствует, и поэтому мы с вами можем оказаться в любой момент в ситуации, при которой будет шок. То, что сейчас мы с вами увидели, это сложно даже вот описать. Это на моей жизни это уже несколько раз были эти террористические акты. Мы пережили начало 2000-х годов. Переживать это заново, мы думали, нам никогда не придется. И очень страшно это все переживать. И ты понимаешь, что, Господи, а что можно сделать? Но когда начинаешь разбирать детально, мы люди все-таки трезвые, ответственные, начинаем разбирать детально, то понимаем, что, собственно говоря, когда страна находится в состоянии войны, безопасность должна быть на высоком уровне. Я понимаю, что очень много людей из населения раздражает, когда их там лишний раз проверяют или еще что-то. Но мне кажется, что-то должно произойти в умах населения, чтобы это все изменилось. В общем и целом, сил душевных, если можно это найти, всем родственникам и близким, кто потерял своих близких в этой страшной трагедии, а нам всем молиться о Царстве Небесном и помощи этим людям, которые сейчас остались одни без близких людей.
Культура. Эта сфера жизни всегда была очень важна для жителей нашей страны. Они сегодня наш исторический момент.
Всем привет! С вами рубрика «Исторические моменты». Я и ведущий Михаил Мамонов. 25 марта ежегодно в России отмечается День работника культуры. Это праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей культурного наследия. Он установлен указом президента России в 2007 году. Ведь именно культура формирует самосознание человека и целых поколений. Ее развитие влияет на образование и воспитание детей и молодежи, а также мотивирует созидание и творческий поиск. Культура России складывалась на протяжении многих веков, объединив в себе уникальные традиции и достижения многих народов. Сегодня она является богатейшим национальным достоянием. Благодаря работникам культуры, миллионы людей имеют возможность любоваться произведениями живописи, слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим и танцевальным искусством. Работники культуры имеют свой профессиональный союз – Российский профсоюз работников культуры. В России уже установлены некоторые профессиональные праздники, связанные с культурой и искусством. Например, День музеев, День российской печати, День российского кино, Общероссийский день библиотек и другие. Сегодня профессиональный праздник отмечают хранители и созидатели культуры, сотрудники музеев и библиотек, деятели театров, творческих коллективов, домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности. Я вас от души поздравляю. И с вами была рубрика «Исторические моменты». Я ее ведущий Михаил Мамонов. Всем пока!
А сейчас, как мы обещали, рассказываем о тех крепостных, которым удалось добиться успеха в разных сферах. Сегодня об Олесте Кипренском. Великий портретист был рожден крестьянкой Анной Гавриловой от помещика Ораниенбаумского уезда Санкт-Петербургской губернии Дьяконова. Еще в 6-летнем возрасте его биологический отец заметил: у мальчика талант. Он дал ему в 1788 году вольную и отправил в воспитательное училище при Академии художеств. Туда отрок был зачислен под фамилией Кипренский. Он с успехом закончил обучение, получив аттестат первой степени. В 1812 году ему присвоили звание академика. Среди покровителей была императрица Елизавета Алексеевна. Она организовала Аресту Адамовичу творческую поездку в Европу. Когда он выставлялся в Неаполе, посетители долго не могли понять, что это работы русского художника. Они принимали их за творения Рубенса и Рембрандта. Моя коллега и соведущая Вероника Фатхулина находится сейчас на масштабном мероприятии для школьников и студентов, которое называется «Большие вызовы». Его инициатор – образовательный центр «Сириус», а региональный координатор – фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Новая образовательная смена стартовала в загородном центре «Таватуй».
Наша рубрика «Репортаж».
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Фатхулина, и сейчас я веду репортаж прямиком из ЗОЦ «Таватуй». У нас сейчас смена «Большие вызовы». Это сириусовский конкурс, и на своем потоке я заняла первое место и выиграла поездку сюда. Здесь мы с преподавателями занимаемся нашими исследовательскими и проектами, дорабатываем и улучшаем их. Также у нас проходят такие мероприятия, как, например, вот сегодня была встреча с теми, но они участвовали, представляли уральский наш регион на Всемирном молодежном фестивале в Сириусе в Сочи. Рассказывали, как туда попасть. Поделились информацией о том, что, возможно, Всемирный фестиваль молодежи в России будет проходить каждые 3 года в Сириусе. Приглашали нас как в свою организацию, так и на молодежный фестиваль. Помимо нас, на смене, помимо больших вызовов, также есть ребята, участвующие в Олимпиаде по информатике. Они тоже, походу, проходят здесь курс. А также здесь был турнир по шахматам «Белая ладья». Ну, те, кто хотели остаться, остались из шахматистов. Вообще, тут все очень-очень круто, кормят вкусно. Также, если на своем потоке занять призовые места с 1 по 3, то нам дадут от Сириуса тест, так скажем, олимпиада небольшая. Если мы ее пойдем, нас направят на собеседование с педагогами Сириуса. И если мы пройдем собеседование, призеры, то мы поедем в Сириус примерно ориентировочно в июне. Да.
Юнусов Марк, направление освоение Арктики и Мирового океана.
Про что ты написал свой проект или исследовательскую, может?
Проект у меня связан с научной деятельностью, получается. Я разработал беспилотный надводный аппарат, который в дальнейшем будет изучать Арктику.
У тебя уже там в проекте с чертежами, с программой все готово, да?
Да, вот я примерно в субботу полностью закончил 3D-модель, полностью распечатал ее на 3D-принтере, и все, у меня полностью готовый проект.
Уверен в своих силах занять первое или призовое место?
Конечно, надежда есть всегда. Но так-то я уверен в своих силах.
Какую работу своего товарища ты считаешь самой сильной в твоем направлении?
Ну вот самая сильная работа, я считаю, у Насти.
И про что эта работа?
Так, если я правильно понимаю, то это у ней исследовательская работа. В основном это строительство города в Арктике, научного города.
То есть ваше направление вообще тематика просто про Арктику, и не важно что, да?
Да, в основном это арктическая зона, вот развитие Арктики, исследование Арктики, да.
А как тебе вообще смена в Таватую?
В Таватую я уже третий раз, мне очень нравится, вот первый раз я стал победителем, во второй раз нет, вот так что я Таватую обожаю, мой любимый лагерь.
А какое мероприятие на этой смене тебе запомнилось больше всего?
Мне особо нравятся викторины, которые проводили, деревянные игры очень классные.
А какие еще ты направления посещал в прошлом?
Первый раз я приезжал, это беспилотный транспорт и логистические системы. Во второй раз тоже беспилотный транспорт и логистические системы у меня были. В третий раз я решил попробовать что-то новое, вот в Арктику записался.
Ох, будущий программист, я считаю.
Инженер.
А какие направления из 12 существующих пока что в больших вызовах тебе нравятся больше всего, помимо тех, на которых ты уже участвовал?
Четвертый раз, когда я поеду, я уже хочу сходить куда-то на новое. Например, с экологией. Очень тоже классные проекты там можно реализовать. ППТ тоже. Там можно огромную сферу, куда можно применить свой проект.
А что такое ППТ?
ППТ — это передовые производственные технологии.
Уф, сильно. Есть еще что-нибудь, что бы ты пожелал?
Во-первых, это работать. Ведь если мы будем работать, то мы всегда добьемся того результата, который мы хотим достичь.
Молодец какой. Поняли? Пашем.
В эфире была передача «Свистать всех наверх». Скорбим, молимся, поддерживаем друг друга. Всем сил и Божьей помощи.
Свистать всех наверх!
Вам красно-прозванных следопытов внести салют флагу!